времени суток, дорогие товарищи. В эфире большой выпуск последних известий с обзором главных событий недели.
В течение последних недель ряд высокопоставленных чиновников дал резкую оценку геополитической ситуации, в которой оказалась Россия. В частности, в МИДе заявили, что 30-летняя эпоха сотрудничества с Западом бесповоротно завершена. В КПРФ подчеркивают, сегодня в верхах власти находятся те, кто начинал карьеры в 90-х и все это время вел страну именно прозападным путем. Сможет ли такая компрадорская элита поменять свои взгляды и вывести Россию на суверенный путь развития? Большой вопрос.
Национальные интересы не в приоритете. Такой, по оценке коммунистов, на протяжении десятилетий была позиция властей России. Однако по мере углубления кризиса мирового капитализма стало очевидно, что-то в неравноправных отношениях правящего класса страны и западных глобалистов пошло не так.
Олигархическую дуньку в Европу не пустили. То есть ее позволили подкормиться, нарастить. Значит, сейчас просто взяли и обобрали. Ну, вместе, кстати, с государственными резервами Российской Федерации. То есть никто не отменял глобального кризиса капитализма. А, значит, что такое Российская Федерация? Вы встраивались в Европу на правах периферии, на правах, скажем так, управляющих, колониальных управляющих.
В КПРФ неоднократно подчеркивали, превратив Россию фактически в сырьевой придаток мирового капитала, либералы во власти обрекли ее на стагнацию и обнищание. В этом бедственном положении страна подошла к нынешним глобальным событиям.
Они барашки, которых откармливал Запад, вот эти наши олигархи, а теперь пришло время их резать. Кстати, не только их, ну, самая элита арабских стран, элита африканская, которая, продавая золото, алмазы и прочее и так далее, она откормлена, а теперь для спасения вот этого капиталистического общества нужно пустить их под нож, так же, как и собственный средний класс. Да, мир перед эпохой великого переформатирования, но, слава богу, значит, спустя там десятилетия в нашем МИДе осознали, что все уже.
Однако, по мнению Сергея Обухова, все слова о разводе с Западом останутся только словами до тех пор, пока власть принципиально не изменит курс развития страны.
Самостоятельная, суверенная Россия с собственным проектом, который является образцом для значительной части мира, который ведет мир. А где ваш образец? Где ваш российский цивилизационный проект? Вам не нравился проект СССР? Значит, ну, предложите свой. Значит, в Китае китайский опыт не хотят заимствовать.
Эксперты подчеркивают, даже наметившаяся сегодня тенденция более тесного сотрудничества с Китайской Народной Республикой при нынешней власти к социализации курса не приведет.
Думаю, что это будет касаться в основном переориентации нашего капитала с Запада на Восток. Но принципы и подходы останутся те же самые. Да, примат частной собственности, по сути, потому что госкомпании, они государственные, но правила игры в них, как в частной корпорации, только собственник государства. Да? И в этом смысле ничего не изменится. Поворот на восток не будет левым поворотом, мне часто приходится это объяснять. Это будет поворот к более мощному госкапитализму, но не в левую сторону.
Политологи уверены, формально сотрудничество с Западом будет сворачиваться и вовсе не по инициативе России. Но на уровне глубинных элит принципиально ничего не изменится.
На уровне корпораций, то есть на уровне того, что видят все, конечно, сотрудничество будет свернуто полностью и, возможно, бесповоротно. Просто бесповоротно может быть только смерть, все остальное повернуть так или иначе возможно. Вопрос, во сколько времени и сил на это потребуется. Да, а вот глубинные контакты, ну куда они денутся?
Слушайте, исторический опыт показывает, что у нас частенько к власти приходят люди с откровенно прозападными идеологемами, которые, наоборот, как лакеи, толпятся в прихожей великих европейских держав и ждут, когда их позовут к общему столу. Поэтому сегодня так, а послезавтра этак, а еще там после-после. Опять вот так.
Сейчас, по мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главное осознать, на смену компрадорским элитам должно прийти правительство, ориентированное на национальные интересы. Только тогда у России появится перспектива.
Апологеты буржуазии не раз провозглашали капитализм единственно возможной дорогой для движения вперед, конечным пунктом развития. Но мы, коммунисты, доказали обратное. Лучшая альтернатива капитализму есть. Социалистическое строительство в СССР указало на это в 20 веке. Достижения КНР доказывают это прямо сейчас, на глазах всего изумленного мира. Наша сила солидарности и коллективизма, стремление к справедливости, прочному миру, равноправию и прогрессу.
На этой неделе в Госдуме депутат «Единорос» Михаил Шеремет призвал для эффективного противостояния западной агрессии создать добровольное объединение государств по образцу СССР. Парламентарий напомнил, что именно существование Советского Союза сдерживало силы НАТО. В своем выступлении Михаил Шеремет ошибочно назвал СССР военно-политическим блоком. Но показателен сам факт усиления левой риторики, звучащей из властных структур. Почему это происходит именно сейчас? Попробуем разобраться.
Шестой месяц. Россия живет в условиях беспрецедентного количества санкций. Власть говорит о необходимости перевода страны на рельсы мобилизационной экономики. Коммунисты напоминают, план перехода к этой самой мобилизационной экономике уже давно был изложен в программных документах КПРФ. На их принятии партия настаивала все последние годы. Но левая риторика из лагеря правящего класса активно зазвучала только сейчас.
Это вопрос объективных потребностей. Наступает время, когда объективные потребности игнорировать, это очень дорого, это очень затратно, это очень опасно, это угрожает национальной безопасности Российской Федерации. Поэтому я уверен, что чем дальше, тем больше программные предложения КПРФ будут востребованы. Будут при этом называть господа чиновники и министры авторов этих предложений, будут ли указывать на авторство КПРФ или нет, не знаю, тут у каждого свои подходы к жизни и свои критерии совести, но без этого страна просто не может двигаться, не может идти вперед.
Левая перенастройка, на первый взгляд, идет и в правительстве. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин высоко ценил опыт планирования советских пятилеток. По мнению экспертов, это был вполне продуманный шаг.
Без действительно какого-то стратегического планирования в любых отраслях экономики, в строительстве, в промышленности, в науке и так далее, ничего достигнуть нельзя. И в данном случае, видимо, он пошел, так скажем, попытался заскочить вот этот последний вагон и заявить свои вот эти вот якобы такие настроения, которые ему симпатичны, а на самом деле он такой откровенный капиталист и никогда этого не скрывал.
В КПРФ также предупреждают, не стоит переоценивать степень поливения правящего класса и доверять заявлениям высокопоставленных чиновников.
Власть видит, что на фоне ухудшения международной обстановки и хода спецоперации в народе проснулось чувство советского патриотизма. Оно никуда не исчезало, но сейчас проявляется особенно сильно. И, конечно, власть заинтересована в том, чтобы на этих чувствах пытаться играть, заигрывать с этими чувствами и всячески, ну, как бы укрепляться, паразитируя на них.
Коммунисты подчеркивают, правящий класс продолжает действовать в рамках тех либеральных рыночных лекал, которые получил в свое распоряжение еще в далеких 90-х.
Власть не демонстрирует желания всерьез менять суть своей политики. Она не может ее поменять просто потому, что ее классовая суть остается прежней. Она, так сказать, родственна олигархическим структурам, крупным компаниям, в том числе, кстати говоря, международным. Ее политика сейчас, даже в условиях санкций и спецоперации, она сводится к тому, чтобы постараться отдельными мерами сохранить прежнее положение дел. Как бы меняться, ничего не меняя при этом.
С одной стороны, левая риторика власти, с другой – усиление преследования той же властью левой оппозиции. В таких парадоксальных условиях существует современная Россия. Мощный фронт левопатриотических сил, сформированный вокруг КПРФ, в прошлом году получил серьезную поддержку на выборах.
За нами миллионы граждан России, десятки миллионов, которые хотят левого поворота. Не на словах, а на практике. Они хотят почувствовать, что их зарплаты стали больше, пенсии стали не вот эти копеечные, а достойные. Они хотят почувствовать, что можно действительно нормальное получать здравоохранение, иметь перспективу, иметь какую-то систему ценностей, не только основанную на обогащении и потребительстве.
По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, реально изменить курс сможет только тот Кабмин, большинство в котором составят левые патриоты. Коммунисты готовы к созданию правительства народного доверия и призывают власть к конструктивному диалогу.
Никаких других вариантов нет. Или будет социализация жизни, или будет фашистская глобализация. Мы с вами имеем уникальный опыт создания великой страны. Она понесла огромные потери, и нам сегодня негоже допускать новые. Мы обязаны с вами выполнить установку президента. Наступает новый мир, и мы должны подойти к этому абсолютно конструктивно. Наши руководители всех уровней должны показать, что с этой задачей мы справимся.
Все у нас в России стало почти как при царе. Ну, про капиталистов мы уже говорим чуть ли не каждый день, а вот про помещиков как-то новостей особо не было. И вот они подоспели в исполнении саратовского коммуниста Николая Бондаренко.
26-летний сынок вице-премьера Марата Хуснуллина, зовут его Альберт, может войти в список крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель Российской Федерации. Его агрохолдинг собрал сельхозугодий общей площадью более 100 тысяч гектар, плюс мясные, молочные и другие сельскохозяйственные предприятия Республики Татарстан. Всего добился сам. Кто-то скажет, папа помог, это абсурд. У Марата Хуснуллина за прошлый год доходы 25 миллионов рублей. Это, конечно, в три раза больше, нежели он получал заместителем мэра Собянина в Москве. Но все равно уж точно недостаточно, чтобы позволить себе такие траты. Поэтому, ну не на ворованные же деньги строится бизнес. Кто об этом может подумать? Конечно же, нет, всего добился сам. Молодец, талантливый, он уже и строительством занимался, строил дома в Москве, в Казани, стартовал в агентстве по управлению имуществом, откуда, правда, имущество, история умалчивает. Тем не менее, наверняка найдут скептики, которые скажут, Коль, ну опять критика, радоваться надо, инвестиции, рабочие места, все создается, все строится, Россия идет вперед, ни хрена подобного. Это тупой передел собственности. Это перетекание капиталов из одних рук в другие. Раньше эту землю Республики Татарстан, в частности, обрабатывали 10 олигархов. Теперь пришел один, самый достойный, все подмял под себя. Не думайте, что это какая-то разовая ситуация. Только вот в Татарстане есть такая беда. Это происходит по всей стране, в каждом регионе нашей страны. И эти фамилии всем известны. Вспомните, супруга губернатора Брянской области Ольга Богомаз. Она владеет двумя крупнейшими сельскохозяйственными предприятиями. Миленский картофель и картофельный альянс. Там десятки тысяч гектар полей, которые они обрабатывают. Прибыль предприятия 1 миллиард, а вот зарплата 30 тысяч рублей. И в следующий раз, когда вы пойдете покупать картошку в Пятерочку, Карусель, Перекресток, другие магазины, это ее бизнес очень, очень доходный. Рабочим, правда, мало что достается. Или, например, брат губернатора Московской области господина Воробьева Максим. Он совладелец крупнейшего агрохолдинга «Русагро». У них площадь земель 668 тысяч. Тысяч гектар. Доходы почти 12 миллиардов рублей в год. А вот работники получают 25 тысяч рублей. Сельскохозяйственное предприятие господина Ткачева, это экс-министр сельского хозяйства. Его семья владеет этим бизнесом. Он сам постоянно это трындит и говорит об этом. На всю страну известный агрокомплекс. 660 тысяч гектар земли у них. У них прибыль 2,5 миллиарда рублей. А вот работники получают зарплату 30 тысяч рублей. Семья единоросса Константина Гозмана, предприятие Дороничи, крупнейшее сельскохозяйственное предприятие, 125 тысяч гектар земли, доход 500 000 000. А вот работники получают 35 тысяч рублей. И сюда, в эту систему, врывается Марат Хуснуллин. Чуваку 26 лет, уже 100 тысяч гектар сельскохозяйственное предприятие. Ну, конечно же, всего добился сам. И такие олигархи, они же есть в каждом регионе, они поделили все то наследие советской власти, все то народное хозяйство между собой. И это новое пополнение списка Forbes в самое ближайшее время. И если раньше эта земля находилась в колхозах, и на прибыль строили школы, больницы, дороги нормальные, то теперь на эти деньги покупаются яхты за рубежом. Но самое главное, с укрупнением этого бизнеса у работников не остается выбора пойти работать в другое предприятие, в другое место, потому что там зарплаты больше, теперь идти некому. Одно предприятие на сотни километров вокруг, и если тебе не хочется хочешь там работать, иди умри с голоду. У работника безвыходная ситуация, ему придется работать за гроши. Так работает капитализм, друзья. И когда в следующий раз президент Путин скажет, что у нас в стране нет олигархов, потому что олигархи – это те, кто имеет связи и пользуется ими для своего личного обогащения, вспомните про сыночка Марата Хуснуллина, который просто талантливый парень, поэтому у него все получается.
Московские власти разыграют 100 автомобилей и еще 600 тысяч призов среди участников онлайн-голосования 9-11 сентября в столице. Выборы в Москве превратились в сомнительный аттракцион с джекпотом и высокими ставками ради того, чтобы сделать электронное голосование массовым. Коммунисты выступают за отмену нововведений. Прошедшие в 2021 году выборы показали, что эти изменения открывают безграничные возможности для манипуляций.
Депутаты КПРФ и сторонники партии неоднократно заявляли о том, что новые правила в избирательном законодательстве, в том числе удаленное и трехдневное голосование, не могут гарантировать прозрачность подсчета голосов. А в условиях жесткой политической конкуренции нельзя верить системе, закрытой для контроля.
Вроде бы мы недавно дискутировали с председателем городской комиссии, вроде бы все лояльно, все хорошо, но принципиальные позиции как были, так и остаются. Воровской дех как был, так и остается. Непонятная система бесконтрольная электронных списков избирателей остается, я так понял, что будет усиленно внедряться. Все оказалось шито-крыто и проштамповано решением судов, хотя суды еще не завершились.
По результатам выборов в столице в 2021 году КПРФ подала 31 иск в Пресненский суд Москвы. Больше всего вопросов было к ДЭК, дистанционному электронному голосованию. Ряд кандидатов, которые уверенно лидировали на выборах, оказались аутсайдерами именно по результатам ДЭК. Коммунисты так и не признали выборы по одномандатным округам в Москве состоявшимися.
Людей хотят отвратить от участия в выборах. Мы призываем всех наших сторонников. Голосование сегодня за КПРФ, за левый поворот – это и голосование за жителей Донбасса, за жителей Крыма, за жителей тех территорий, которые сегодня думают, быть ли им с Россией или не быть. И нынешняя олигархическая Россия не для всех притягательна, скажем откровенно.
Изменения в законе о выборах появились в прошлом году на волне антиковидных ограничений. Партия власти уверяла, что это необходимо для безопасности избирателей, чтобы не создавать давку на участках. Но во время выборов и сразу после оглашения результатов стало очевидно, что ни итоги ДЭК, ни электронные списки избирателей нельзя проверить, а значит и зафиксировать нарушения. Все это дискредитирует сам институт выборов и только усугубляет раскол в российском обществе.
Для нашей Родины, для нашего народа, для того, чтобы наше общество было вообще способно выжить в исторической перспективе, нам нужны нормальные выборы, без манипуляций, без подтасовок, без дега, без многодневки, без вот этого безобразного электронного списка, по нормальной процедуре, которая позволяет действительно установить волю избирателей и привести во власть тех, на кого указал народ, а не тех, кто угоден чиновникам или олигархам.
По словам депутатов, именно сейчас необходимо принимать экстренные меры для того, чтобы сплотить российское общество на основе идей социализма. Но выборы, правила которых постоянно меняются, результаты фальсифицируются, а система подсчета голосов остается непонятной и плохо контролируемой, обесценивают все шаги к справедливому и сплоченному обществу.
Как бесплатно получить в России новую квартиру? Реальный пример рассказывает саратовский коммунист Николай Бондаренко.
Резонансная история про жительницу Сахалина, которая кинула ботинком в мэра, получила продолжение. Конфликт произошел из-за того, что женщину хотели переселить из одного аварийного дома в другой аварийный дом. Естественно, в такой ситуации нервы на пределе, терпение кончилось и дали волю эмоциям и ботинку. После того, как это видео облетело всю нашу страну, собрав симпатии миллионов российских граждан, чиновники приняли решение дать женщине новую квартиру, не посадить в тюрьму, не оштрафовать ее, а выполнить все ее требования. Почему это произошло? Потому что ситуация резонансная, она объединила огромное количество граждан нашей страны, которые находятся в такой же тяжелой жизненной ситуации. И чиновнички испугались. Чиновники начали блеять. Вмешался в ситуацию даже полпред президента господин Трутнев, который заявил, следует уточнить, попала ли женщина в мэра. Ну, конечно, это же не очевидно. За этими неудобными, да, робкими формулировками на самом деле просто страх перед российским обществом, потому что эта проблема для России носит колоссальный, катастрофический характер. В Российской Федерации 25 миллионов квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Это не поклеп со стороны Госдепа США, это официальная статистика Росстата, которая идет с пометкой «Жилая площадь опасная для жизни». В этом жилье проживает по разным оценкам от 3,5 до 7 миллионов граждан Российской Федерации. Естественно, власть скрывает эти данные, замалчивает, пытается как-то занижать масштабы этой проблемы для нашей страны. Хотя для всех, мне кажется, это очевидно. Вдумайтесь, с 2008 по 2018 год правительство и власть смогла переселить из ветхого аварийного жилья 1 миллион граждан, которые проживали на 15 миллионах квадратных метров. Вот это я понимаю рекорд. Я понимаю достижения. Но чтобы посмотреть окончательный итог и удивиться, за этот период времени, за 10 лет, количество ветхого аварийного фонда не сократилось в итоге, а выросло на 42%, почти в полтора раза. Естественно, главная причина – это износ жилых домов. И здесь мы видим, что финансирование на самом деле ничтожное. Оно не соответствует масштабам проблемы. Согласно прогнозам экспертного сообщества, рост непригодного, опасного жилья в России до 2035 года будет расти в 3 раза быстрее темпы, чем темпы расселения граждан из ветхого аварийного жилья. Это говорит о том, что нищенские копейки, которые власть на это тратит, они приведут просто к страшной катастрофе. И для каждого, я думаю, это же вещь очевидна. Возьмите любую хрущевку. Их архитекторы власти строили с расчетом 30-50 лет. То есть это сроки эксплуатации. Они официально прописаны в технической документации. Естественно, с 59 по 67 год построили огромное количество хрущевок. И посчитать несложно. Сроки эксплуатации вышли в 2007-2017 году. Да, есть заявление экспертов, что при качественной, хорошей эксплуатации они простоят еще лет 15. Но на это, простите, нужно тратить деньги. А власти пока показали народу огромную долю, а у людей, у самих денег содержать многоквартирные дома просто нет, потому что доходы снижаются из года в год системно, благодаря потугам российской власти и правительства. Чтобы вы понимали, только лишь в одном 1960 году было сдано 82 миллиона квадратных метров, которые построены в российских пятиэтажках, в хрущевках. И в таких крупных городах, например, как Пермь, большая часть всего жилого фонда это как раз хрущевки. Власть отказывается смотреть на эту проблему и ведет это, понятно, только к одному итогу – к техногенной катастрофе. Есть такой федеральный закон номер 185, закон о фонде содействия реформированию ЖКХ. Этот закон как раз регулирует тему расселения ветхого аварийного жилья. И там есть такая формулировка, что гражданину будет предоставлено новое жилое помещение, новая квартира дана, только в том случае, если дома включены в специальный государственный реестр. Представляете, вот вы живете в аварийном доме, это для всех очевидно, ну, это опасно, власти это признают. Они говорят, извините, но мы тут закон приняли, и мы вас в реестр не включили, потому что у нас куча бюрократических препонов. Поэтому идите умрите в этих домах. Это страшное преступление власти против собственного народа. И на протяжении многих вот этих последних 2 с лишним десятков лет мы слышим с вами эти бесконечные заявления, что проблема будет решена. Помните манифест «Единой России», помните стратегию 2020, ежегодные заявления власти, руководства и президента, что эту проблему нужно решить. Но вот последнее заявление прошлого года на эту тему, оно меня действительно немного шокирует. Он заявил о том, что это позорная страница в истории Российской Федерации. Ну, действительно, это так, да, с этим сложно спорить. Но дальше он добавил, надо обеспечить такое функционирование жилого фонда, чтобы аварийное жилье, объем аварийного жилья не увеличивался. То есть не решить эту проблему немедленно и пустить туда все необходимые ресурсы и сделать это приоритетной задачей, а добиться, чтобы Россия вот в этом униженном, в этом оскорбленном, угнетенном состоянии существовала дальше, просто чтобы проблема не росла. чтобы миллионы людей дальше жили в ветхом аварийном жилье. Решить эту проблему можно только одним путем. Заложив в бюджет необходимые ресурсы. И в стране есть эти деньги. Просто их забирают сегодня олигархи. Да? Нефтью, газом, золотом, лесом, всеми нашими природными богатствами. И выгоняют это за кордон. А эти деньги должны быть направлены на того, чтобы решить эту проблему и обеспечить гражданам жилье достойного уровня третьего тысячелетия. Потому что там живут дети, там живут пенсионеры, там живут инвалиды, социально незащищенные слои населения, о которых власть не то что не заботится, она плюет на них каждый день. И решить это можно только одним образом. Поступив по примеру этой женщины, объединившись вокруг проблемы и требовать жестко, решительно и настойчиво от власти, но от имени населения нашей страны. И тогда, естественно, чиновник не останется никакого другого варианта, кроме как испугаться и врубить заднюю, как мы видели на этом примере.
Ну что, кризис перепроизводства налицо. Такой прямо как вот в школе проходили, когда еще Советский Союз был. У микрофона саратовский коммунист Николай Бондаренко.
Ну что, приехали? «Газпром» начал сжигать газ из-за отсутствия спроса. Виной всему отказ европейских государств покупать газ у нашей страны. Эксперты фиксируют минимальные объемы поставок за всю современную историю Российской Федерации. Как хотелось бы послушать мнение кремлевских пропагандонов, которые рассказывали, что все будет хорошо, Китай нам поможет. Как итог, естественно, переполненные хранилища, переполненные газопроводы, а излишки газа сжигают в промышленных масштабах, нанося огромный вред и экономике, и экологии. Настолько безумно отстроена эта система, что им дешевле уничтожать продукцию, чем консервировать скважины и месторождения, а учитывая санкции, не факт, что они из консервации, в принципе, этот процесс смогут обратно запустить. Безусловно, это крупнейшая геополитическая катастрофа для нашей страны и виной всему власти и руководство России. Наша доля на европейском рынке упала, вы сейчас офигеете, до 1/3. Одна, мать его, треть, а другой газ – это замещенная продукция других государств, которые нарастили объемы, организовали логистику и смогли выстроить партнерские отношения. И это, безусловно, не конец. Мы должны понимать, что эта ситуация будет усугубляться дальше. И для России, которая традиционно практически весь газ продавала в Европу, это почти 90% от объемов добычи шло на европейский рынок. Как теперь с этим газом быть? Вопрос открытый. И власть нашла решение. Они просто тупо в промышленных масштабах его сжигают. В итоге «Газпром» качает через «Северный поток» лишь 20% от максимальных значений. Во что это выливается? В июле, по данным Министерства финансов правительства России, федеральная казна собрала с экспортных пошлин на 75% меньше, чем в предыдущем месяце. 75%! Это, безусловно, экономическая катастрофа. Чем нам это грозит? «Газпром», его выручка за прошлый год, не самый выгодный коронавирусный год, тем не менее, 10 триллионов рублей. Это приблизительно 8% от российского ВВП. Чистая прибыль больше. Более 2 триллионов рублей, там работает 500 000 человек, и у них зарплатный фонд ежегодно 800 с лишним миллиардов рублей. Прибавьте к этой сумме смежников, и смело можно умножать на 1.5. И 50% от этих зарплатных фондов – это отчисления в пенсионный фонд, соцстрах и другие государственные копилки и кошельки. «Газпром» за 2021 год заплатил налога на добычу полезных ископаемых более 1 000 000 000 000 рублей. 1 300 000 000 000 рублей в казну. Теперь, естественно, все это под угрозой. Но даже несмотря на всю эту безрадостную ситуацию, у меня нет никаких сомнений, что «Газпром» найдет выход и заплатит очередные рекордные выплаты топ-менеджерам, как они это делали в предыдущие года. Помните, в 2019 году, который был ковидный, и тогда цены на газ рухнули вплоть до отрицательных значений, они заплатили топ-менеджерам 1.5 миллиарда рублей. Господин Миллер тогда хвастался, по данным федеральной налоговой службы ежедневной зарплатой более 5 миллионов рублей. На минуточку, это 11 тысяч в минуту, причем минуту рабочего времени. И на всем этом фоне очень удивительно звучат заявления президента России господина Путина, который говорит, что несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ситуация с российским топливо-энергетическим сектором остается достаточно стабильной. По ряду показателей наблюдается рост. Даже рост наблюдается. Но если мы оцениваем убытки или будущие сокращения, или какие-то негативные финансовые графики, наверное, да, здесь будет рост. Если мы говорим в целом о том, что там все ништяк, хочешь задать вопрос, а о какой стране идет речь? В условиях этой ситуации правительство и руководство не принимает никаких мер, никаких действий. Они просто плывут по течению в надежде, что все само собой исправится. А решения, они на поверхности, они очевидны. Вы вдумайтесь, крупнейшая газовая сверхдержава, мы входим в лидирующие топы стран по добыче этого природного богатства. При этом у нас Российская Федерация газифицирована на 70, мать его, процентов. Почему не газифицировать ее полностью? Это же дополнительный рынок потребителей. Туда можно этот газ частично перенаправить. О том, что Россия будет полностью газифицирована, объявлял 16 лет назад экс-президент и экс-председатель правительства Дмитрий Медведев, ныне заместитель председателя, заместитель руководителя Совета Безопасности. Никто никаких денег не вложил, никакую работу не провел и просто полностью провалил это направление. Это нужно исправлять, виновных привлекать к ответственности. И в этом случае нам не нужно будет сокращать сотни тысяч человек и встречать выпадающие доходы, которые будут исчисляться сотнями миллиардов рублей, что, конечно, приведет неизбежно к тому, что и пенсии отменят, и все социальные выплаты, и любую поддержку, и скажут, извините, ребята, денег нет, но вы держитесь. Я считаю, что страна должна объединиться вокруг требований к власти в срочном порядке принять необходимые меры для того, чтобы избежать будущей финансово-экономической катастрофы, как для крупнейшей компании «Газпром», которая является компанией Российской Федерации, так и для российской экономики в целом.
Близкий к администрации президента телеграм-канал «Незыгорь» публикует: в экспертных кругах обсуждают негласные указания поддерживать разнообразие политического ландшафта в стране и не закрывать какие-либо политические партии. Также речь идет о необходимости прекратить противодействие региональным партийным отделениям. Евгений Минченко это так комментирует. Основная идея сейчас такая: ничего не произошло, жизнь продолжается в штатном режиме. Сейчас мы за собакой прикопаем немножко ради приличия. Так, это, конечно, гениально. Логика, о которой говорят уважаемые эксперты и политологи, следующая. Да, идет спецоперация, кризис, безработица, обвал рубля. В любой момент опять нас будут заставлять уколы себе ставить и вся остальная движуха. Леса горят, города затоплены. Кора, ко мне. Все происходит. Все, что только можно себе представить, все кризисные явления налицо. Но если мы не будем душить политические партии, то народ не заметит каких-то проблем. Я не знаю, как цензурно это прокомментировать. Напишите вы свою версию под этим видео. Значит, еще раз. Ну вот, как я это себе вижу, как я это себе объясняю? Когда я работал в школе, было смешно и грустно слышать от коллег традиционную вот эту присказку, мантру, которую повторяет практически каждый учитель. Русский язык – это ж самый главный предмет. Ну как же вы будете жить-то без языка? Математика, а биология – это вообще, это самое важное, это наука о жизни. Жизнь, это же вы же хотите жить? Значит, биология ваш приоритет. А география, вы что, как вы без географии хотите? Когда человек занимается чем-либо вот глубоко, например, политолог, естественно, у него происходит профессиональная деформация, мышление становится специфическим, и ему кажется, что вот это вот и есть самое главное. Сидят в администрации президента чмыри, я их по-другому не могу назвать, и думают: так, кризис, народ беднеет, не хватает денег на лекарства, ну ладно, не будем арестовывать представителей КПРФ и каких-нибудь либералов из новых людей, дадим возможность народу за них проголосовать, и тогда стабильность в стране по-любому сохранится. Что происходит у них в головах в этот момент? Дальше еще веселее. Некто Андрей Перцев высказывает интересную концепцию. На украинских территориях, то, что сейчас у нас принято называть освобожденными территориями, на украинских территориях российские власти масштабируют опыт перемещения чиновников и силовиков достаточно высокого ранга. До недавних пор небольшой прослойки служилых людей. Философия назначения варягов на пост главы регионов и местных управлений силовых ведомств понятна. Такие чиновники, которых присылают просто из Москвы, говорят: так, ты теперь у нас главный мент по Херсону, а ты главный мент по Николаевской области. Такие чиновники и силовики воспринимаются местными как враги. Соответственно, они не вступят с ними в союз и будут искать защиту у федерального центра, без лишних вопросов реализуя его, Москвы, то есть политику. Теперь эта модель отношений спускается на нижние уровни вертикали. Вахтовики, то есть засланные чиновники, очень пригодятся Кремлю в случае умеренного социального недовольства. Они просто не будут обращать на него внимания и продолжать работать так, как им сказали в президентской администрации. Управляемость и покорность на средне-низшем чиновничьем уровне действительно повышается. Это окончательная вертикализация и корпоративизация государства. Сложившиеся коллективы чиновников и бюджетников разбиваются, пересобираются в группы чужаков. Эти чужаки не доверяют друг другу, поэтому еще больше ориентируются на волю центра. Из-за этого недовольства они не будут жаловаться друг другу на трудности службы, а значит, даже гипотетически не смогут координироваться и противостоять московской власти. Например, коллектив чужаков гарантированно не создаст профсоюз по защите трудовых прав. Однородные команды губернаторов-варягов могли создать коррупционные схемы в свою пользу. Сборная солянка чиновников из разных регионов такую группу точно не образует. Они будут работать на интерес крупных игроков. Это гениально. О чем идет речь? Что сейчас делает администрация президента? Берем какого-нибудь силовика или министра. Ну хорошо, берем какого-нибудь чиновника средней руки, начальник отделения в департаменте образования, и делаем его главой департамента образования в Николаевской области на освобожденной территории. Его команда будет подчиняться не ему, потому что не он ее выбирает. Ему заместителем будет назначен какой-нибудь тоже чиновник средней руки, например, из Ростовской области, второй заместитель из Вологодской области. Люди, которые друг друга вообще не знали или как-то вот минимально пересекались. Эти люди являются друг другу чужими. Коррупционные связи на начальном этапе будут очень маленькие, потому что все боятся, а вдруг вот этот настучит, а вдруг этот настучит. Что-то меня уверяет в том, что через год, через полтора, как только ритм работы наладится, воровать будут как не в себя. Второй момент. Кому же они будут подчиняться? Если их назначает Москва, если их увольняет Москва, то на местное население этим варягам плевать с высокой колокольни. То есть если люди будут на что-то жаловаться, у нас не хватает школ. Вот можно уже сейчас прогнозировать. Пройдет год, пройдет 2 года, пройдет 3 года, люди будут говорить: блин, у нас нет воды, у нас нет отопления, у нас нет газа, у нас нет света, у нас нет мест в детских садах, вот как их там разбомбили во время спецоперации, так их и нету. А чиновники будут отвечать: ну так что же вы хотели? Такая была серьезная спецоперация, боевые действия шли тут 1,5 года, ну ничего, надо еще подождать, и это будет подождите еще через 3 года, через 5 лет, а чиновникам будет наплевать, им главное красивый отчетик написать в Москву. То есть это не поворот в сторону какой-то вменяемости чиновников и властей. Это, наоборот, путь к усугублению того бардака и беспредела, который мы наблюдаем в российской государственной системе. Читаем дальше. Администрация президента рекрутирует российских чиновников для работы на Донбассе и занятых российскими войсками территориях Запорожской и Херсонской областей. Так Кремль строит основы вахтового государства. Вдумайтесь, вахтового государства, в котором государственные служащие и бюджетники никак не привязаны к территориям, а значит и их населению. Они ориентированы на центр и готовы выполнять любые его приказы. Масштабным кадровым десантом Кремль пытается решить несколько тактических проблем. Во-первых, российская власть явно не хочет доверять триллиону рублей, которые она планирует направить на восстановление Донбасса местным кадрам. Деньги должны быть распределены по нужным компаниям, которые принадлежат нужным людям. Кроме того, их часть действительно должна пойти на прямые цели – ремонт и строительство инфраструктуры. Поначалу в Кремле надеялись, что сотрудничать с Россией на новозанятых войсками территориях будут местные кадры. Состав промосковских администраций показывает, что чиновниками стали в основном фрики без управленческого опыта. И это вторая причина, почему Кремлю понадобился такой серьезный рекрутинг чиновников. В-третьих, назначение российских кадров показывает местным жителям серьезность намерений Кремля. Люди должны видеть, что им всеми силами стараются обеспечить российскую жизнь, и делают это профессионалы, не только чиновники, но и бюджетники. Обращаю ваше внимание. Ой, вот, например, во время коронавируса мы наблюдали очень интересное явление. В некоторых регионах, по многочисленным сообщениям с мест и то, что проникало в средства массовой информации, по многочисленным сообщениям получалось, что в каких-то регионах завышалась статистика по заболеваемостям, смертностям, госпитализациям. Вы помните наверняка все эти истории, когда у человека просто насморк, а ему сразу же пишут, что это та самая болячка. Другой человек умирает, потому что его сбила машина, а ему в причине смерти все равно пишут, что это тоже тот самый вирус виноват был. Где-то завышалась статистика заболеваемости, где-то наоборот занижалась. Люди криком кричат: у нас тут родственники болеют, мамы, бабушки, люди преклонного возраста, у которых изношенный организм, они как раз в группе риска, им помогать никто не хочет, лекарств нет, ничего нет, а губернатор говорит, что проблемы никакой не существует. Где-то завышалась статистика, где-то занижалась. Мы это все с вами наблюдали в прямом эфире, мы все это обсуждали. Почему так происходило? В каком-то регионе более сильную позицию, более серьезную, существенную роль играл губернатор. Губернатору было выгодно показать: а у меня тут такая замечательно выстроенная система здравоохранения, я такой-сякой молодец, у меня все по высшему разряду, врачи у меня самые отборные, медицина вообще вот комар носу не подточит. И он... Ему было выгодно показать хорошую статистику. Значит, его деятельность, его работа как губернатора заслуживает одобрения, и его надо вообще повысить. Молодец, работай дальше. Напротив, если же более влиятельной фигурой оказывались какие-то олигархи в регионе, например, фармацевтические олигархи, которые говорили: так, давайте мы с вами, значит, замутим. Ситуация очень плохая. Нам нужна помощь. Пусть нам из Москвы выделят 5 миллиардов, 10 миллиардов, 20 миллиардов, 50 миллиардов. Не хватает денег, понимаете? Нам нужно срочно строить дополнительные коронавирусные госпитали. И у нас не хватает врачей, у нас не хватает лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких. Нам нужны деньги. Пришлите срочно деньги. Если люди умеют это все пилить, и на первом месте деньги, соответственно, они завышают статистику. Если губернатор рассчитывает, что его похвалят и сделают министром, или назначат руководить каким-нибудь там еще ведомством, потому что он такой хороший губернатор, просто красавчик, у него почти никто не болеет, у всех болеет, а у него не болеет, статистика занижалась. То есть губернатор во многих регионах России — это самое влиятельное лицо, и в этом есть логика. В других регионах более влиятельны какие-то олигархические кланчики, которые умеют хорошо присасываться к бюджету, его пилить. Короче, это либо делает губернатор, либо это делают какие-то олигархические структуры. Вот то, что я вам сейчас зачитал, черным по белому, гарантия того, что на территории Новороссии губернаторы, как и все остальные чиновники, будут просто пешками, которые не будут ничем управлять, не будут ни на что влиять, не будут мешаться под ногами у серьезных людей, которые будут делать бабки. Губернаторы, назначаемые из Москвы, варяги, нулевые, а вот местная элита, местные дельцы, которые знают, как что приворовать, вот они будут заказывать музыку. Поэтому ближайшие несколько лет на территории Новороссии будет гуляй-поле. Никакой там счастливой жизни Российская Федерация организовать вот при таком подходе не сможет. Как говорится, мои соболезнования. Не, ну то есть, конечно, если у вас есть лишние, там, не знаю, деньги, несколько миллионов рублей, вы можете провернуть целую бизнес-схему. Вы можете поехать сейчас в какой-нибудь Мариуполь, купить там несколько квартир, а потом их это все восстановят. Скорее всего, наши чиновники этим самым сейчас и занимаются. Ну, грубо говоря, какой-то чиновник из ведомства Хуснуллина, он же точно знает, какой дом будут восстанавливать, какой не будут восстанавливать. Он в разрушенном доме покупает квартиры по дешевке, ну, потому что, ну, как бы, люди уже сбежали, им хоть какую-то копеечку получить, это уже счастье. Они продают свои квартиры этим чиновникам по 3 копейки. Чиновник говорит: о, это вот квартиры надо срочно восстанавливать, их строят за государственный счет. И у чиновника свеженькие, с пылу с жару хорошие квартиры, которые можно будет потом продать по совершенно другим деньгам. Короче говоря, очень грустная картина. Вот это вот реалии путинской России. Есть некая задача. Сделаем Новороссию счастливой территории, покажем, что Русь-матушка пришла, а русский мир – это счастье. Взялись за дело, и выясняется, что не с той стороны начали. Учитывая, насколько путинская система коррумпированная и раздолбанная, то есть раньше мы говорили о том, как ужасно, что у наших вооруженных сил, оказывается, ни хрена нету, ни арматы, ни запасных трусов. Теперь выясняется, что и в плане строительство мирной жизни проблем еще больше.
И на этом мы заканчиваем большой итоговый выпуск последних известий с обзором главных событий уходящей недели. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.